Это для меня особая привилегия. Это особая привилегия для меня, Джон, быть частью этого очень важного события, этой конференции, защищая для нынешнего поколения доктрину безошибочности Священного Писания. Ты знаешь, что я был президент Чикагского союза по защите безошибочности, чтобы защищать эту очень важную и фундаментальную доктрину христианской веры. И также мне нужно сказать, что перед тем, как записать на камеру, мне нужно было наложить макияж, поскольку я пошел бриться в салон, и я порезался там очень сильно. И я говорю это для тебя, Джон МакАртур, что каждый день я бреюсь этим удивительной бритвой, которую ты подарил мне много лет назад. И из-за этого отчасти мне нужно наносить такой вот макияж. Ну хорошо, перейдем к важной теме безошибочности Писания. Мы будем говорить о важности безошибочности, непогрешимости Писания. Мы ведем войну. Ведем войну, которая идет на два фронта. С одной стороны, мы призваны защищать надежность Библии пред лицом неверующего мира, перед светским обществом, которое бесконечное количество аргументов против достоверности Писания выдвигают. И защищая Писание против таких атак, включает в себя борьбу с определенными специфическими проблемами. Однако есть и другой фронт борьбы, и это внутри церкви. И, конечно же, такого не должно быть, но в связи с развитием высшей критики во многих и принятием высшей критики во многих деноминациях мы видим, как огромное количество нападок выдвигается против Библии. Поэтому мы должны защищать утверждение Писания с одной стороны пред лицом мира, с другой стороны пред лицом церкви. И что я хочу сделать в этой сессии? Большую часть своего времени я хочу говорить о защите библейского учения о безошибочности для церкви, для верующих. Но я также буду говорить и о другой зоне конфликта. Было очень много способов и методов защиты в отношении к Писанию. В течение времени было очень много защит. Один метод называется конфессиональный, то есть символы веры и исповедания, они утверждают основания веры, и они утверждают безошибочность Библии, и мы просто принимаем верой утверждение этих символов веры, и в таком смысле нам не нужно представлять какую-то рациональную защиту этих аргументов. Мы просто говорим, мы это исповедуем как верующие, и все. Второй подход, который очень популярный и очень близко связан с первым, его представляют сторонники пресуппозиционного подхода в апологетике, Корнелий, Вантиль и другие. Таким подходом к защите Писания примерно так звучит, что Библия сама собой утверждает свой авторитет, а у нас вера утверждается самим Писанием, и нету никакой более высшей защиты, что Библия — это Слово Божие, чем сама Библия. И сама Библия утверждает о том, что она Слово Божье. То есть аргумент таким образом выстраивается. Первая посылка — Библия — это Слово Божье. Вторая посылка — Библия заявляет о том, что она Слово Божье. И затем вывод — значит, Библия и есть Слово Божье. И как можете увидеть, в таком аргументе видно, что в определенном смысле такой аргумент цикличный, то есть он показывает круговое мышление. Но в каком-то смысле все мышление носит такой цикличный характер. Если ты начинаешь с эмпирической посылки, ты заканчиваешь эмпирическим выводом. Если ты начинаешь с рациональной предпосылки, то тогда у тебя будет рациональный вывод. Поэтому на мой взгляд, такой подход не совсем правильный, поскольку такое циркулярное мышление не является рациональным подходом к защите Писания. Но несмотря на это, хотя этот взгляд очень популярный, вот почему. Если бы Бог появился здесь и открыл свои уста и начал говорить, не было бы никаких споров. Не было бы споров, что то, что Он сказал, это истина. Конечно же, если Господь говорит, и мы слышим Его глас, мы слышим, что из Его уст исходят слова, нам не нужны никакие аргументы, чтобы защищать безошибочность или непогрешимость этих слов. Мы знаем, что Богу невозможно ошибаться, невозможно лгать. Поэтому те, кто защищают такой метод аутопистей, говорят, если мы подвергаем Слово Божье под суд человеческого суждения, то тогда мы ставим авторитет выше, чем авторитет Библии, над самой Библией. Но, конечно же, мы не хотим подвергать Библию нашему критическому суждению. С другой стороны, любая секта, например, мормоны или мусульмане с Корана могут сказать, что их книга — это Слово Божье. Однако само такое заявление не утверждает истинность того, что написано в этих книгах. Поэтому, на мой взгляд, мы не можем использовать только Библию, чтобы доказать истинность Библии. И вот такой подход я буду называть классическим методом или традиционным методом. Но позвольте сказать, что в прошлом мы видели что когда церковь заявляла о истинности Писания за стенами церкви, обычно был такой метод, предложен Кальвином в XVI веке, когда Кальвин предложил несколько доказательств, которых он назвал внутреннее свидетельство Писания. Когда показывали, как детали сочетаются друг с другом, и другие. Кальвин сказал, что эти индики, то есть эти внутренние доказательства, настолько сильны и настолько убедительны, что они составляют собой объективную истину, истинности Писания. И они сильны, чтобы затмить уста всех противников. Однако Кальвин также проводил различия между доказательством и убеждением. В то время, когда человека могли когда человек мог согласиться с чем-то, но не верить в это. А, В нашем греховном состоянии мы не желаем принимать Слово Божье, и поэтому любой человек не будет принимать Божье Слово и не будет принимать Божий авторитет. И Кальвин говорил, что даже верующие, у кого есть объективные доказательства, которые называются индикия, даже он не сможет быть абсолютно убежден в истинности Писания, если эти доказательства не сопровождаются внутренним убеждением Святого Духа. И я думаю, что это то, что часто не понимают. Когда Кальвин говорил о внутреннем свидетельстве Святого Духа, он не имел в виду, что Святой Дух каким-то мистическим образом приходит и шепчет в наши уши новую информацию или какие-то новые доказательства, которые другие доказательства просто выбрасывают в сторону и приносит нам какие-то выводы о том, что Писание — Слово Божие. Нет, когда Кальвин говорил о внутреннем свидетельстве Святого Духа, он говорил не о том, что он дает новую информацию или новые доказательства, но информация уже в Писании. Но то, что Кальвин говорил, Святой Дух ведет нас к этим доказательствам, ведет нас к тому, чтобы мы положились на те доказательства. Без действия Святого Духа мы бы противились этой истине, и поэтому внутреннее свидетельство Святого Духа, оно смягчает расположение наших сердец, так что мы преклоняемся перед объективными доказательствами Писания. Другие люди представляли и другие длительные доказательства надежности Писания. Например, Ф.Ф. Брюс в своей книге «Документы Нового Завета». Надежны ли они? Конечно же, было путешествие Рэмси, когда он повторил путешествие апостола Павла, миссионерское путешествие, и Рэмси начинает свое доказательство как скептик, как философ, и желает опровергнуть информацию Луки в книге «Деяний». И вот этот скептик путешествует из города в город, изучает все детали, историю этой нации, этих народов, всякие технические нюансы. Например, когда Лука называет какого-то правителя определенным титулом, и этот титул, например, допустим, в Филиппах не использовали какой-то титул, и Рэмси отправился в Филиппы, и он смотрит на разные памятники архитектуры, где он видит надписи, которые повторяют те слова, которые говорит Лука. И после своего путешествия Рэмси говорит, что Лука — самый надежный и точный историк, который когда-либо жил, более точным, чем такие люди, как Геродот или Иосиф Флавий или кто-либо другой известный историк прошлого. Поэтому мы видели такие попытки доказать надежность Писания с помощью и научных исследований, и чтобы при использовании обычных методов историографии. Но я хочу сейчас одеть очки, которые я уронил. Сейчас я их подниму с пола. Я хочу прочитать, но без очков я этого не смогу сделать, поэтому Джон, он недавно с нами был в Риме. Спасибо большое, Джон. Был такой человек, Уильям Фоксвелл Олбрайт, был археолог. И Олбрайт... Для археологии Олбрайт был то же самое, что Эйнштейн был для физики. Очень заслуженный, почетный археолог в истории этого мира. А я не преувеличиваю, когда я говорю о таких заслугах, о заслугах Олбрайта. Это то, кого в нем видели и либеральные, и консервативные ученые. Не обязательно это оценка какого-то конкретного библейского, вернее, богословского круга. Он исследовал Евангелие от Матфея, и в предисловии к этому изданию он написал такие слова. И я бы хотел, чтобы сейчас просто прочитать вам этот текст из Олбрайта. И вот что он говорит. Слишком долго новозаветные исследования были продиктованы богословскими или квазибогословскими и философскими предпосылками. Во многих случаях комментарии на Новый Завет пренебрегали таким важным требованием, чтобы исследовать текст Писания с исторической точки зрения. В общем, смысл этой цитаты, что слишком часто в новозаветных исследованиях пренебрегали исследованиями археологии и лингвистики, и он говорит, что мы верим, что все меньше и меньше оснований для такого пренебрежения, которое мы видели в 20 веке. И затем он говорит, что вместе с этими предпосылками есть постоянно туман экзистенционализма, то есть метод толкования Нового Завета, который основан на различных философских предпосылках. Такой подход, он антиисторический, и он очень сложная цитата. Если вы в академическом мире, вы слышите такое утверждение от Олбрайта, то оно привлечет ваше внимание. То, что он говорит, что мы практически были не научными или антинаучными в тех процессах, которым мы следовали в отношении утверждений Библии. Слишком много мы времени потратили на то, чтобы защищать Писание пред лицом неверующих. Конечно же, мы должны это делать. Мы должны это делать так, как говорил Олбрайт, смотреть на исполненные пророчества, на археологию, на лингвистический анализ, такие вещи. Но, как я сказал, мое основное переживание сегодня — это защищать безошибочность Писания не для неверующих, но для тех, которые внутри церкви, которые находятся в церкви. И что я хочу сделать? Я хочу избежать того, что называется чистый фидеизм, то есть просто вера, но я хочу использовать такой метод, который двигается, использует не циклическое мышление, а линейное мышление, которое начинается с первой предпосылки, которая говорит Библия в общем надежна в том, что она говорит. Обратите внимание, что эта первая посылка не заявляет о том, что Библия богодухновенна или безошибочно. Первая предпосылка говорит, что как историческая книга, как исторический документ, Библия в общем надежна. Я помню, как я защищал безошибочность как доктрину перед преподавательским составом очень либеральной семинарии, когда профессоры, они очень с неприязнью подходили к тем, кто верил в безошибочность, и меня пригласили приехать и представить защиту доктрины, которую они полностью отвергали, и они смотрели на меня на какого-то узколобого фундаменталиста, который не знаком с академическими трудами. И я сказал, я начну с этой предпосылки, что Библия в общем смысле надежна, как исторический документ, как исторический источник. И почему я начинаю с этого? Если мы будем говорить с неверующими, то нам нужно очень много времени потратить, чтобы доказать надежность. Но если я обращаюсь к вам, я сказал им, вы преподаватели семинарии, учителя, по крайней мере, вы исповедуете себя как христианское учебное заведение. Если вы хотите принять вот это первое утверждение, что Библия в общем смысле надежна, допустим, что в каких-то местах где-то там есть какие-то ошибки, еще что-то, но вот в общем смысле, допустим, ради аргумента, она надежна, поскольку если она в общем не надежна, тогда вы, как профессоры здесь, вы говорите, что я христианин, я последователь Христа, и все, что я знаю о Христе, оно все приходит ко мне из, в общем-то, ненадежной книги. И если бы вы сказали такое своим студентам, тогда вы показали себя как полный глупец. Конечно же, очевидно, профессоры в этой комнате, они не хотели показаться глупыми, Естественно, с какой стати им вообще учить об Иисусе, если единственный исторический источник, который авторитетно говорит об Иисусе, это Библия. Конечно же, они согласились с этим общей предпосылкой, что в общем смысле Писание надежно. Профессоры были либеральны, они были из движения семинар Иисуса, были плохие богословы, но тем не менее, когда мы посмотрели на это, я сказал, вот на основании этого в общем надежного документа мы можем прийти, по крайней мере, к такому выводу, как минимум к такому выводу, что Иисус из Назарета был пророк. Я еще пока не заявляю о его божественности, я пока еще не говорю о его чудесах, но вот если это в общем смысле надежная книга говорит нам об историческом Иисусе, Иисусе из Назарета, то как минимум он был пророком. Если вы скажете, что он не был таким, то, конечно же, у вас будет проблемы с тем, чтобы сохранить свою работу в христианском образовательном утверждении, поскольку если Иисус не был пророком, то зачем вообще тогда прислушиваться к его словам и вообще преподавать в семинаре? Опять же, я смог привлечь их согласие, что хорошо, как минимум Иисус был пророком. Хорошо. И мы знаем разницу между истинным пророком и ложным пророком, лжепророком. И теперь мы попробуем решить, возможно ли, исследуя вот этот базовый, в общем, надежный документ, если мы будем исследовать его о том, что Иисус говорил о Писаниях. Иисус – пророк. И одна из ироний всего академического дебата по поводу надежности Писания, что из тех, кого называют высшими критиками, кто скор на различные нападки на подлинность того или иного текста в Писании. Есть очень странное между ними единство. Что только те тексты Писания в Новом Завете не подвергаются нападкам, это те тексты, которые говорят о взгляде Иисуса на Ветхий Завет. Такое согласие есть, если мы что-нибудь знаем об историческом Иисусе, мы знаем, что Он принимал и учил такой взгляд на Писание, который был распространен среди иудейских лидеров и фарисеев того времени, взгляд на Ветхий Завет. Есть консенсус, что Иисус действительно учил такой высокий взгляд на Писание, высокий взгляд на Писание, который также разделяли его современники. Однако, они говорят, он был неправ. Они признают, что Иисус учил такому высокому взгляду на Писание, однако они говорят, что его учение о таком высоком взгляде на Писание было неправильно. И они говорят, давайте попробуем посмотреть на их логику рассуждения. Карл Барт, один из самых главных голосов богословия 20 века, и обычно его называют величайшим лидером движения, которое называется «Неоортодоксия». Часть его цели была в том, чтобы вернуть церковь к библейской проповеди, к тому, чтобы церковь снова обратила внимание на Библию, и он провозгласил, что Библия — это «Verbum Dei» — «Слово Божье». Однако он не сказал, что это верба, то есть слова Божьи. Он, Барт говорил, что с помощью Святого Духа Библия становится Словом Божьим. Святой Дух использует эту книгу, чтобы донести до нас Слово Божье. Однако книга была написана людьми, и однако одна из неотъемлемых элементов человечности — это греховность, и, вернее, не греховность, а ошибочность. Поэтому, поскольку Библия написана людьми, она должна содержать ошибки, согласно Барту. Если в Библии нет ошибок, то тогда у нас докетический взгляд на Библию. Если вы не понимаете, если вы подзабыли это слово, была ересь в ранней церкви, докетизм от греческого «докео», которое означало «являться». Докетисты говорили, они были под влиянием греческой философии, они не могли представить божественность, объединенную с человечностью. То есть для греческого мыслителя было очень сложно представить, как какой-то идеал может составлять в себе духовное и телесное. Поэтому доктрина воскресения и доктрина воплощения Христа были очень сложными. Они говорили, что у Иисуса не было материального тела, что его только видели, он казался в материальном теле. То есть он являлся в теле, которое казалось материальным. Однако это материальное тело было просто фантом, было образом, оно не было реальным. Поэтому Барт берет вот эту христологическую ересь и применяет ее к ортодоксальной доктрине о безошибочности Писания. И Барт говорит, если вы думаете, что Господь настолько вдохновил людей, что они исполнили вот это задание записать слова, и вы считаете, что при этом они написали его без каких-либо ошибок, то тогда вы выхолащиваете человечность из Библии, и вы представляете докетический взгляд на Библию. И Барт говорил, что в экзистенциальном смысле Писание время от времени становится Словом Божьим при действии Святого Духа, когда Святой Дух находит на человека, и тогда он уменьшает или удаляет вот такую ошибочность и доносит до нас Слово Божье. Однако Библия не является безошибочной. Эмиль Брюнер, который был учеником Барта, С.Х. Додд, Иоахим Иеремиас, все были великими учеными 20 века, они все соглашались, что Иисус учил тому взгляду на Библию, которое было распространено среди его современников, то есть это, что Библия Богодухновенна и безошибочна, однако они говорят, Иисус ошибался, он был неправ. Иисус в отношении его человеческой природы, Иисус, они говорят, не был всеведущим. У божественной природы есть такой атрибут, как всеведение. Однако всеведение — это необычное качество человеческой природы. Но, скажем, в этой комнате никто не заявляет, что он всеведущий. Иногда нам кажется, что мы такие, например... Моя жена говорит, что она не знала, когда она вышла за меня замуж, что меня звали мистер правильно, но она не знала, что имя мое всегда, то есть всегда правильно. Только Бог всеведущ. Однако в истории церкви, особенно в католической церкви, и, к сожалению, в лютеранской церкви они приняли такое учение, коммуникатио идиомата, то есть передача атрибутов, что означает, что божественная природа передает свои атрибуты человеческой природе. Например, если вы спросите католического богослова, если в мессе присутствует тело и кровь Христа, они скажут, конечно же. И я скажу, если мы проводим мессу в Бостоне, в Далласе, в Праге, в Лондоне и в Париже. Тело и кровь Христа во всех этих местах одновременно будут? Они скажут «да». И я скажу, тогда тело и кровь будут все вездесущими. И эта вездесущность божественной природы, не человеческой природы. То есть в своей человеческой природе Иисус не был во всех местах одновременно. Но божественный атрибут, вездесущности передается человеческой природе и делает ее способной быть более чем в одном месте одновременно. Это один из споров, с которым церковь столкнулась, и, возможно, это было в V веке на Халкидонском соборе. Халкидон провозгласил, что Христос полностью подлинно Бог, подлинно человек, и две природы мистическим образом соединены, однако они без смешения, без разделения, они существуют не слитно и не раздельно. Каждая природа оставляет полностью все свои атрибуты. То есть при воплощении воплощенный Христос, он не был божественно-человеческим или человеко-божественным, он не был обожен или очеловечен, но божественная природа была полностью божественной, то есть все атрибуты божественности, человеческая природа, которая была объединена с божественной, она была полностью человеческой, она не была менее человеческой, и каждая природа в этом союзе сохраняла свои атрибуты. Божественная природа, она может передавать какие-то идеи или знания, но человеческой природе, но она не может передавать атрибут всеведения. Поэтому, когда протестантские критики доктрины о безошибочности, соглашаются, что Иисус учил тому взгляду на Писание, которое мы защищаем, они скажут, но он не знал, что он защищает, поскольку он не был всеведущим в отношении своей человеческой природы. Нет, они не разделяют природу, они просто разделяют природу. Когда Иисус шел по улице, И, например, он чувствовал голод чувствовал жар солнца. Они говорят, что это не божественная природа, это человеческая природа. У божественной природы нет нужды себя поддерживать едой или еще чем-то. Поэтому, когда Иисус спал, когда у него была тела кровь, все это демонстрирует его человечность. И что эти люди говорят, когда Иисус учит о Библии, он не сообщает нам божественное знание, но он делает человеческие утверждения. Он был человек со всеми ограничениями, и он не знал, что на самом деле было три Исаии, что не Моисей написал Пятикнижие и так далее. Поэтому он был неправ в этом, но это нормально, поскольку он был человек и учил на основании своей человеческой природы. Итак, конечно же, я согласен с этими критиками, в том, что Иисус не был всеведущим, когда Он учил. Но я не согласен в том, что это нормально. И вот какая причина. Что здесь стоит на кону? Всеведение человеческой природы Христа. Но здесь на кону стоит безгрешность Христа, что абсолютно центрально и важно для нашего спасения и Евангелия. И как безгрешность Христа вообще появляется в этом разговоре, в этой дискуссии? Таким образом она появляется. Когда я был преподавателем философии в университете, и студенты задавали часто мне вопросы, иногда очень трудные, веские вопросы, и большую часть времени, к удивлению, я мог ответить на их вопросы. Я помню очень ярко, как один раз студент задал мне вопрос. Это было такое сложный вопрос. Я знал, как другие философы отвечали на этот вопрос. Как другие философы отвечали, и я знал, что я могу дать вот этот философский ответ, который я видел, который был представлен другими уважаемыми философами. Я был уверен, что студент будет доволен моим ответом, и что я не буду выглядеть как глупец после этого ответа и не буду отвечать. Я не знаю. И я помню, как у меня было искушение в тот момент использовать аргумент, который меня самого не убедил, и я верил, что у этого аргумента есть огромная уязвимость, и я думал, я могу использовать этот аргумент просто чтобы удовлетворить интерес этого студента, и поэтому у меня было такое искушение. Я не хотел отвечать «я не знаю». Иногда вам хочется закашлять, когда вы отвечаете фразу «я не знаю», потому что перед студентами это сложно сделать. Но я верю, что всякий раз, когда профессору задают такой вопрос, на который он не знает ответа, есть обязанность не просто педагогическая, но нравственная обязанность сказать «я не знаю». Действовать так, как будто вы знаете то, чего на самом деле вы не знаете, и говорить на этом основании — это грех. Представьте, если бы я пришел в этот класс, и я сказал бы в первый день, перед тем, как мы начнем наш предмет философии, хочу, чтобы вы знали, что я не буду ничему вас учить в течение этого курса, не буду учить ничему, чего я не получил бы от Бога. И не только это, но я скажу, я буду учить вас с авторитетом, который уникален во всем этом университете, поскольку всякая власть на небе и на земле была дана мне Богом. И, кстати, перед тем, как мы начнем этот предмет, хочу, чтобы вы знали, что я не просто вестник, я не просто доношу истину до вас, я не просто учитель истины, но я есть истина. Что бы вы подумали о таком преподавателе, если бы вам преподаватель сказал, я подумал, вы бы сразу пошли в офис администратора, в деканат и постарались бы просто не брать этот предмет. Но подумайте, что делал Иисус? Иисус провозгласил, что Он говорит с Божьим авторитетом. Он провозгласил, что Он — само воплощение истины. И если кто-то говорит, что Он — сама воплощенная истина, и учит какой-то ложности, даже если он не осознает, что он учит какой-то лжи, это грех. Одна из причин, почему Иаков говорит, «Немногие становитесь, немногие делайтесь учителями, потому что с этим приходит большее осуждение». Можно пытаться по-всякому пытаться объяснить, почему Иисус приписывал себе вот такие вот титулы. Однако, если есть хоть одна маленькая нападка на личность Иисуса, если хоть маленькая нападка есть, что Он ошибался, то тогда Иисус теряет свой статус абсолютно совершенного, поскольку любой порок дисквалифицировал бы его, чтобы быть непорочным и чистым агнцем, который берет на себя грех этого мира. Поэтому, что я хочу сказать сейчас, что мы сказали в прошлом, что у церкви не должно быть такого взгляда на Библию, который выше, чем тот, которого был у Иисуса. Конечно же, церковь должна иметь такой взгляд на Библию, и, конечно же, церковь не должна иметь такой взгляд на Библию, который ниже того взгляда, который был проповедан Христом, поскольку такой взгляд на Писание не просто такой, что Иисус, что Библия в общем-то надежна, но Иисус сказал, что Библия это и есть Божье Слово. Он сказал, ни одна йота, ни черта не придет из этого Слова, пока все не исполнится. Он верил в вербальную богодухновенность Писания. Он верил, что каждая йота и черта богодухновенна. И Библия не просто в общем надежна, но более чем в общем. Она надежна во всех тонкостях. И поэтому вы видите, как мы линейно построили аргумент. Вы можете сказать, ну, мы знаем Иисуса только из Библии, его взгляд на Библию знаем только из Библии, поэтому это тоже цикличный аргумент, который логика, где идет все по кругу. Однако нет, не совсем так. Мы посмотрели линейно на несколько предпосылок. Поэтому если церковь собирается следовать за Христом и... Если Христос поистине Господь Церкви, то мы должны принять это учение о природе и авторитете всего Священного Писания.